Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Сергии Мечеве, преподобном мученице Евгении Римской, преподобном мучениках Протее и Акинфе и мученице Клавдии. Беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о грехах против ближнего. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Подражай ревностным и добрым, а на нерадивых и небрежных не смотри, много возванных, мало же избранных. Мало стада, которому благоизволил Бог дать царствие. Не думай, что мал грех дать обет восходить к совершенству, а жить подобно нерадивым и беспечным небрежникам. Если хочешь безбедно прожить в обители, стяжи паче всего смирение. Но чтобы ты вернее разумел, что такое смирение, я изображу тебе признаки его. Смиренным можно счесть того, кто умертвил свою волю, кто не скрывает от Отца своего духовного ничего, не только своих дел, но и помышлений, кто ни в чем не верит своему разумению, но во всем последует рассуждению своего Отца, кто не только сам никого не оскорбляет, но с радостью переносит оскорбления, причиняемые ему другими, кто не замышляет делать ничего нового, чего не определяет общий устав и примеры святых, кто довольствуется малым и скудным, благодарит за то, что ему дают, считая себя даже и того недостойным, кто истинно считает себя низшим всех и ни в чем не ставит себя выше кого-либо, кто обуздывает язык, не скор на слова и не спорлив в беседе, кто не любит празднословие и многословие. Всем и всему подобным обнаруживается смирение. Успевший всем воистекает на высоту любви, в которой нет больше страха, и посредством которой все исполняется не с нуждою и трудом, а с огненным рвением и вожделением добра. Если хочешь иметь успех, соблюдай среди общества братьев следующее правило пророка: «Аз же, яко глух не слышах, и яко нем не утверзай уст своих». Если случится, что кто-нибудь смутит тебя, вспомни следующее правило: «Рех, сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим». И другое: «Сметохся и не глаголах». Не подражай тем, кои недугуют неверием и строптивостью, и старайся всегда пропускать смутительные речи других без внимания, будь как бы глухой и немой. Паче же всего сохрани следующее. Поставь себя в число буйих и неразумных, да премудр будешь. То есть не рассуждай, не испытывай, не раздумывай, когда отец твой приказывает, что сделать, но со всякою простотою и верою как можно скорее исполняй повеленное. Утверди сердце свое в таком расположении, и ты легко можешь до конца понести благое иго послушание. И никакое искушение, никакая козень дьявола не возможет поколебать тебя в искусстве жить в общежитии. Не думай, впрочем, чтобы ты был искусен в сохранении терпения и благодушия при доброте других, то есть когда никто не огорчает тебя и не уничижает, ибо это не состоит в твоей власти и не есть доказательство твоей добродетели. Но когда с кротостью переносишь поношение и бесчестие, тогда только и можно сказать, что ты учишься терпению. Начало нашего спасения есть страх Божий. Из него рождается благое послушание, а из сего — оставление и презрение всего житейского. От сего — смирение, а от смирения рождается умерщвление своей воли. Умерщвлением своей воли иссушаются корни страстей, а когда они иссушены, тогда отпадают сами собою все ветви греха, пороки, падение души. По отсечении страстей и грехов умножаются добродетели. Через умножение добродетелей устрояется чистота сердца. Чистота же сердца приводит к ангельскому совершенству, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа и Бога, которому слава, честь и поклонение с обезначальным Отцом и единосущным Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Иерей Сергий Мечев. Священномученик Сергий Мечев родился в Москве 17 сентября 1892 года в семье известного священника отца Алексея Мечева, память которого совершается 9 июня по старому стилю, настоятеля храма святителя Николая в Кленниках на Моросейке. Батюшка-отец Алексей очень любил своего сына Сережу и желал иметь его своим преемником, но он не хотел оказывать на него давление и поэтому дал возможность сыну получить светское образование. В 1910 году Сергей окончил гимназию с серебряной медалью и поступил на медицинский факультет Московского университета. Вскоре он перешел учиться на словесное отделение историко-филологического факультета, который окончил в 1917 году. Во время войны в 1914 году Сергей Алексеевич работал на Западном фронте братом милосердия в одном из санитарных поездов. Там же он познакомился со своей будущей супругой, которая также трудилась сестрой милосердия. Одновременно с учебой в университете Сергей Алексеевич принимал участие в работе студенческого богословского кружка имени святителя Иоанна Златоустова, организованного наместником Чудового монастыря епископом Арсением Жидановским. На заседаниях кружка читались и обсуждались доклады на различные темы богословского характера. В 1917 году была создана комиссия по сношению с гражданской властью Русской Православной Церкви. В число членов комиссии вошел и Сергей Алексеевич. В этот период ему пришлось часто бывать у святейшего патриарха Тихона, который очень его полюбил. Решение принять священство было связано у Сергея Алексеевича с поездкой в 18 году в Оптину пустынь, где он получил на это благословение старцев отца Анатолия и отца Нектария. В 1919 году, по окончании историко-филологического отделения Московского университета, он был рукоположен в диакона, а затем в иерея. Рукополагал его в апреле 1919 года в Даниловском монастыре священномученик-архиепископ Федор Поздеевский, память 10 октября. Служил он рядом с отцом в храме на Моросейке. Этот приход называли «мирским монастырем», имея в виду не монастырские стены, а паству-семью, связанную узами любви и единым духовным руководством. Послушание духовному отцу, очищение совести покаянием, сущность исповеди есть самопосрамление, исповедь есть страдание кающегося и сострадание ему священника, говорил отец Сергий. Частое причащение, ежедневные уставные службы, обедни на Моросейке начинались в 6 утра, и прихожане могли попасть на работу вовремя. Все это создавало условия для подлинной духовной жизни. «Христианство не учение, а жизнь», — часто повторял отец Сергий. После кончины своего отца, батюшки Алексия, 27 мая 1923 года, отец Сергий принял на свое пасторское попечение покаянно-богослужебную семью, как он называл свой приход, и окормлял его до самой своей мученической кончины. «Вы мой путь ко Христу, как же пойду без вас?» — писал он в 1930 году своим духовным чадом. Богослужение отца Сергия отличалось от богослужения батюшки Алексия. В нем не было той растворенности в любви, того покаянного плача, но все же оно было прекрасно. В нем была строгость, стройность, сосредоточенность. Проповеди его были насыщены волевым началом, так что, слушая их, нельзя было оставаться только слушателем, а хотелось действовать. Духовных чад привлекала к нему его личность, пламенность веры, требовательная, чуткая, неподкупная совесть, отсутствие всяких поз, знание святоотеческого учения и, наконец, доброта и отзывчивость. Предвидя мученический подвиг отца Сергия, старец Нектарий Оптинский так сказал своей духовной дочери о нем. «Ты знала отца Алексия? Его знала вся Москва. А отца Сергия пока знает только пол Москвы, но он будет больше отца». После захвата обновленцами храмов лишь единичные приходы в Москве сохранили верность патриарху Тихону. В числе их были Даниловский монастырь и Моросейка. В 1929 году батюшку арестовали и сослали. В 1932 году закрыли храм на Моросейке. Батюшка был сослан на север, в маленький городок Вологодской области Кадников. Там, в 1933 году, последовал повторный арест и осуждение на 5 лет лагерей. Сначала на Кубинском озере на лесопилке, затем на реке Шелекса, затем в Усть-Пенеге. В 1935 году его переводят в свирские лагеря, на Ладейное поле. После этого перевод под Рыбинск, станция Переборы, на строительство плотины. В колонии на Шелексе батюшка сильно голодал. Его постоянно обкрадывали уголовные. Духовные дочери, приехавшие навестить его, заметили, что, несмотря на крайнее истощение, в нем исчезла всякая раздражительность. Он стал очень мягким, не было ни одного упрека. В 1937 году батюшка освободился из лагеря, он поселился в окрестностях города Калинин и работал в одной из поликлиник. Дома тайно совершал литургию. К нему постоянно приезжали духовные дети, и он им писал письма. «Молитесь Господу, просите Его, чтобы Он снял с вас тесноту, замыкание в себе, чтобы получили вы расширенное сердце». Так он наставлял их. В это время Все единомысленные батюшки-архиереи были в лагерях и ссылках. Он же в желании иметь архипастырский покров открыл одному епископу свою церковную позицию и нелегальное положение своей общины. Вскоре этот епископ был арестован. Он предал отца Сергия, рассказав на суде то, что было ему открыто на духу как епископу. Отцу Сергию советовали скрыться в Средней Азии, но он отказался оставить своих духовных детей. Около года батюшка скитался без прописки. Летом 1941 года он с некоторыми духовными чадами скрытно проживал в деревне близ Тутаева. Там он каждый день служил литургию. В связи с всеобщей подозрительностью, возникшей с началом войны, местные жители приняли их за немецких шпионов и выдали НКВД. 7 июля нового стиля 1941 года батюшку арестовали и поместили в Ярославскую тюрьму. После 4 месяцев допросов и пыток, на которых он вел себя очень мужественно, стремясь, чтобы никто из общины не пострадал, в ночь на 24 декабря, по старому стилю, 1941 года, батюшка был расстрелян в тюрьме Ярославского НКВД. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Всех нас, таких разных по характеру, темпераменту, по многим душевным качествам, Господь зовет словами апостола к единению духа в союзе мира. Такой возвышенный пример дают нам моросейские святые, отец и сын Мечевы, праведный старец Алексий и священномученик Сергий. И по кончине их, кажется, повторяется прижизненная история. Старец Алексий известен всем, и мощи его в родном ему покоятся храме. Останки же отца Сергия, возможно, и не будут обретены никогда, разве особенным чудом Божиим. Но память святых едина. Отцовский подвиг преизбыточествующей любви дополняется великим дерзновением сыновним в слове и жизни, в смерти мученической.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобно-мученица Евгения Римская, преподобно-мученики Прот, Иокинф и мученица Клавдия. Преподобно-мученица Евгения, родом римлянка, жила в Александрии, куда ее отец Филипп был послан императором Коммодом в качестве наместника Египта. Евгения получила прекрасное образование и отличалась добрым нравом и красотой. Многие знатные юноши добивались ее руки, но вступать в брак она не хотела. Познакомившись с посланиями апостола Павла, она всей душой устремилась к христианству и тайно от родителей, в сопровождении 2 своих рабов, Прота и Иокинфа, переодевшись в мужскую одежду, удалилась в мужской монастырь. Там она со своими рабами и спутниками приняла святое крещение от епископа Элия, которому было открыто о ней в видении, и он благословил ее подвязаться в монастыре в образе инока Евгения. Своими подвигами святая Евгения стяжала дар исцеления. Однажды к ней за помощью обратилась богатая молодая вдова Милания. Увидев юного инока, эта женщина воспылала нечистой страстью, но, будучи отвергнута, она измыслила клевету о попытке насилия. Святая Евгения предстала на суд к правителю Египта, то есть к своему отцу, и была вынуждена открыть свою тайну. Ее родные обрадовались, найдя ту, которую долго оплакивали. Через некоторое время все они приняли святое крещение. Но Филипп по доносу язычников был смещен с поста правителя, александрийские христиане избрали его своим епископом. Новый правитель, опасаясь народного гнева, не стал открыто казнить Филиппа, а подослал убийц. Во время уединенной молитвы епископа ему были нанесены раны, от которых он через 3 дня мученически скончался. Овдовев, Клавдия с дочерью и слугами уехала в свое поместье, находившееся в окрестностях Рима. Там Евгения продолжала иноческую жизнь. Она привела ко Христу многих дев, а Клавдия устроила странноприимный дом и служила вдовам. По прошествии нескольких спокойных лет император Галиен вновь начал гонения на христиан, и многие из них нашли убежище у святых Клавдии и Евгении. В то время осиротевшая молодая римлянка из царского рода Василла, услышав о христианах и о святой Евгении, захотела встретиться со святой и написала ей письмо. В ответ святая Евгения прислала своих друзей и сподвижников Прота и Акинфа, которые просветили Василлу, и она приняла святое крещение. Служанка Василла рассказала ее жениху Помпею, что его невеста стала христианкой. И Помпей пожаловался императору на христиан, проповедующих безбрачие. Привлеченная к ответу, Василла отказалась вступать с Помпеем в брак, и за это ее закололи мечом. Святых Прота и Акинфа потащили в идольский храм для принесения жертвы, но едва они вступили туда, идол упал и разбился. Святые мученики Прота и Акинф были обезглавлены. Святую Евгению тоже насильно привели в храм Дианы, но не успела она еще вступить в него, как все капище вместе с идолом разрушилось. Святую мученицу бросили в Тибр с камнем на шее, но камень свалился, и она осталась невредима. Невредимой осталась она и в огне. Тогда ее бросили в ров, где она находилась 10 дней. В это время ей явился сам Спаситель и возвестил, что она войдет в Царство Небесное в день Рождества Христова. Когда в 262 году наступил этот светлый праздник, палач умертвил святую мученицу мечом. Вскоре приняла мученический венец и святая Клавдия. Преподобная мученица Евгения предупредила ее о дне смерти. В преславный день Рождества Христова пострадала святая Евгения. Потому в этот всерадостный день и память ее, и пострадавших с ней почтим похвалой их жизни и смерти. Откровение Иоанна Богослова свидетельствует о 10 периодах особо жестоких гонений римских императоров на христиан. Одним из таких и было гонение Галиена. Одно только уклонение от брака с язычниками становилось оправданием казни непокорных. Современный нам мир все больше кажется похожим по своим идеалам, точнее же сказать, кумирам, на мир языческий. Та же проповедь земного успеха, явного разврата, самоутверждения человеческого, как и в античном Риме. Чистота, высокие нравственные и религиозные идеалы христианства – опять вне круга общественных интересов. И столкновение подлинных христиан с миром так болезненно, даже и в частной жизни. Так и в Рождество Христово часто ли вспоминают среди праздничного великолепия цветной мишуры, как сказал поэт, самого виновника торжества, Христа Спасителя, крайнюю, снисшедшего любовью к падшему роду человеческому. Но пример древних мучеников – зовет не растворяться с миром, не делить с ним падение его, но со Христом делить страдания и смерть, и воскресение к новой блаженной жизни, ей же не будет конца.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день. На всех призываю Божие благословение, всех слушающих эту передачу.
Некоторые святые отцы приводят такую классификацию: грехи против Бога, грехи против ближнего и грехи против самого себя. Сегодня мы поговорим о грехах против ближнего.
Все заповеди, которые даны были Моисею на горе Хариф, 10 заповедей, они в основном связаны с грехами против ближнего. Первая заповедь – возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всем помышлением и всею крепостью своей души. Это заповедь, которая непосредственно касается нас. Без любви к Господу, без правильной любви к Господу, невозможно исполнить последующие заповеди Божии, которые были даны на этой горе. Это с одной стороны, а с другой стороны, если я нарушаю эту заповедь, это касается нарушения заповеди любви к ближнему своему, как самому себе. Почему? В чем заключается тонкость? Я должен любить Господа Бога своего всем сердцем, всем помышлением и всей крепостью своей души. Но какого Господа? Я люблю Бога, который проповедуем был пророками в Ветхом Завете и в Новом Завете, или люблю другого Бога? Если другого Бога, то, естественно, тех заповедей, которые мы встречаем в вере и ветхозаветной, потому что в Ветхом Завете даны были эти заповеди, и тем более в Новом Завете, которые Господь Иисус Христос углубил, расширил, возвысил, в особенности заповедь любви, когда Он говорит: «Возлюби не только ближнего своего, как самого себя, а возлюби врагов своих». Это заповедь, до которой нам приходится расти и расти. И Господь Иисус Христос в Евангелии говорит: «Я есть путь и истинная жизнь». И когда люди исповедуют другого Бога, хотя, безусловно, понятие о Боге, оно включает в себя этимологию слова «Бог» с разных языков: вездесущий, всемогущий, благотворящий и так далее, и так далее. Поэтому понятия о Боге, в общем, в разных религиях, они сходятся где-то в какой-то точке. Но, с другой стороны, в других религиях, безусловно, ложное представление о Боге. Ну вот, как пример, часто употребляю это в беседах с теми людьми, которые обращаются. Допустим, художник, который является великолепным портретистом, И, предположим, он слышит о человеке, добросердечном, обладающем разными свойствами, замечательными души, может быть, и в области социальной жизни что-то достигшего, или в области творческой жизни. И вот художник пытается изобразить этого человека, о котором он слышит. Предположим, я, безусловно, привожу пример не из области реальности, да, из области образа, но пытается изобразить этого человека на холсте. И, безусловно, этот портрет будет на 100% не схож с тем внешним портретом, которым обладал бы или обладает тот человек, который вызвал такую глубокую симпатию в этом художнике. Для того, чтобы говорить живое слово о Боге, надо его познать и надо его видеть. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Кто видел Господа и познал Его, перестает грешить». То есть видеть лицом к лицу, видеть не искаженный образ, а тот образ, который действительно в себе заключает истину, путь и жизнь. И поэтому, когда люди неправильно исповедуют Господа, а раз неправильно, значит, с этим связана их жизнь нравственная, моральная. Я имею в виду не христианские религии. Значит, он совершает преступление в отношении других людей. Ну, предположим, вот в нашей христианской вере не разрешено прелюбодействовать. Даже более того, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует в сердце своем. А, допустим, в мусульманской религии позволяется гарем. Я считаю, что здесь мы как раз сталкиваемся с понятиями не только о Боге, и о нравственности. И здесь есть нарушение заповеди в отношении ближнего своего. Ну и все остальные заповеди.
Да, это очень важно, потому что вот мы знаем, многие люди, они говорят, что я не являюсь христианином, но я делаю добрые дела, как я считаю нужным, как я считаю правильным.
Вы знаете, я думаю, что закон совести, он вложен в каждого человека. Если человек творит добрые дела, а я встречаю, как священник, я исповедую многих людей, и я порой удивляюсь, потрясенным совершенно пребываю в состоянии, когда человек, там, 40-50 лет, приходит к Богу, исповедуется. Я поражаюсь нравственности этого человека. Он, если это мужчина, ну, предположим, он соблюдал верность своей супруге, он был против убиения нерожденных детей, он хотел столько детей, сколько бы Господь послал ему. Он вообще человек доброй воли. Я вот удивляюсь тому, как Господь благодатью Своей сохраняет некоторых людей в такой высокой достаточно нравственности, потому что, я повторяю, закон Божий вложен в сердце каждого человека. И каждый человек понимает где-то в глубине своей души, что он нарушил этот закон совести, когда, предположим, изменил жене, или вступил в беззаконную связь, или своровал. В общем, все, что я говорю, касается всех тех заповедей. Ну, может быть, единственную заповедь, которую не понимают люди, это любовь к Богу своему, всем сердцем, всем помышлением и всей крепостью ума своего.
Батюшка, но если эта совесть есть, если эта совесть не сожжена, если у человека есть ориентиры?
Для каждого из нас возможно спасение, если мы живем по совести сердца своего. Безусловно, совесть может быть заглушена, затоптана, но совесть-то она есть. Я знаю, я уверен, то, что люди, находящиеся в юношеском, в отроческом состоянии, обладают наличием этой совести, еще не затоптанной грязью грехов, которые человек совершает. Я думаю, что все эти заповеди, они вложены в сердце человеческое.
Батюшка, вот самая главная заповедь гласит «возлюби». К сожалению, в наше время любовь оскудела, и мы это видим на своем опыте, потому что многие люди не имеют представления о любви, а в основном сейчас у нас господствует эгоизм, себялюбие. Человек хочет только себе за счет других и не желает поступиться ничем ради ближнего своего. Можно донести до людей вот эту любовь евангельскую?
Только тем людям можно донести, которые хотят этого. В Евангелии говорится слова Христа: «Просящему у тебя дай». А тот, кто не просит, как бы ты ему ни проповедовал Слово Христово, каким бы ты человеком святым ни был, он просто отторгнет тебя, отойдет от тебя. Потому что человек, стремящийся к святости, или преподобный человек уже здесь в жизни, он является обличителем над совестью, кстати, над их душой. Он является уже сам собой совестью и обличает человека в его дурных делах. Никто из нас не хочет этого обличения. И здесь нужно уповать, безусловно, не на человеческие силы, а на Божьи силы. Вот преподобный старец Серафим Вырицкий говорит о том, что Россия возродится духовно, и что молодые люди, а мы сейчас это наблюдаем с вами повсеместно, находящиеся в наркомании, в блудных грехах, в разврате, вдруг, устав от этих грехов, внезапно обратятся к Господу. Потому что, как говорит апостол Павел, скорбь и теснота всякой душе, делающей беззаконие. И, конечно, каждый грешащий человек, я это испытываю на своей душе, я испытываю всегда скорбь и тесноту от греха, который я совершаю. И только исповедь, только молитва Господу, она освобождает мою душу. Вот как отец Иоанн Кронштадтский, праведный, он говорил, что когда я каюсь перед Господом, я вдруг чувствую широту, особое состояние души, свободу ее. Вот, а человек грешащий, как бы он ни наслаждался грехом, он находится в этой скорби и тесноте душевной, в какой-то тоске, в каком-то унынии, в желании приобрести какие-то еще, там, допустим, удовольствия, которые бы, может быть, раскрыли эти двери для того воздуха и пространства. Вот пространство. О пространстве говорил святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, когда он каялся Господу после совершенного греха. Человек находится вот в таком состоянии до тех пор, пока он не обретет Господа, и до тех пор, пока он не обретет те таинства, которые мы с вами имеем и на которые опираемся.
Ну, в наше время это все перевернуто, и даже само понятие любви, оно искажено. Вот один священник сказал как-то, что раньше, когда человек говорил, что «я тебя люблю», это означало, что «я тебе буду служить». Теперь же, когда человек говорит «я тебя люблю», это значит «я тобой буду пользоваться». И вот, к сожалению, мы видим это повсеместно. Любовь – это не имеет никакого отношения ни к Богу, ни к заповедям Его.
Чаще всего это так, но я думаю, что в глубине души каждый человек, который находится на стезе греха, он все равно желает испытывать большую любовь, чем плоская любовь. Он желает испытывать понимание его поступков, действия, ну и так далее, и так далее. То, с чем связана отчасти истинная любовь. Но у нас, христиан, есть критерии истинной любви. В советское время был снят фильм «Андрей Рублев». Ну, понятно, что Тарковский был богоискателем, и понятно, что он вкладывает в уста Андрея Рублева те слова, которые его поразили. Это действительно поражает каждого человека. Слова апостола Павла о любви. А Андрей Рублев, преподобный в этом фильме, он повторяет эти слова. Замечательные слова. Это критерии есть любви. Любовь долго терпит, милосердствует, не мыслит зла, не сорадуется неправде, а сорадуется истине, все терпит, надеется на все, и так далее, и так далее. Вот то, что сказано апостолом Павлом в первом послании Коринфянам в 13 главе. Это есть истинная любовь, на которую мы должны ориентироваться. Это есть те свойства любви, не навязывающие себя, не совершающие насилие над другим человеком, тирании и так далее, и так далее. не желающий ничего своего, а только божественного. Если любовь долго терпит, милосердствует, то какой здесь эгоизм? Нет. Любовь все переносит. Какой здесь? Нет эгоизма.
Не, ну понятно, все хотят, чтобы их любили, чтобы их терпели, чтобы слушали их, чтобы были внимательны к ним. Но здесь же все-таки апостол говорит не о том, что к нам проявляли такое отношение, а чтобы мы проявляли такое отношение. Вот, ну, к сожалению, вот многие понимают, а, ты меня должен любить, ты должен мне служить, ты должен терпеть меня. А то, что ты должен сам-то потерпеть этого ближнего, ведь Господь требует от нас, а не от других исполнителей этих заповедей.
Вы, конечно, правы, но я думаю, что когда человек искренне, даже неверующий человек, искренне любит другого человека, то все равно эти свойства он на уровне интуитивном, те свойства, о которых говорит апостол Павел, любящий человек это чувствует. Он, может быть, желает, скажем, эгоистической любви по отношению к себе, но, тем не менее, сам, если он любит, он приближается так или иначе к тем свойствам любви, о которых говорит апостол Павел.
К сожалению, в наше время очень редко можно встретить счастливую семью, семью, где действительно люди живут по любви. Чаще всего люди ссорятся, обижаются, и вот это неумение любить является причиной многих разводов, многих проблем, конфликтов в семье. Батюшка, как научиться любить ближнего?
Действительно, сейчас в нашем мире наблюдается оскудение любви. Оно выражается во всех сферах. В плане нашего социального общежития, в семейной жизни, вообще на всех сферах человеческой жизни мы ощущаем оскудение любви, потому что люди, мы стали достаточно эгоцентричны. Мы считаем, что вот мы планеты какие-то особые, а другие люди – спутники, которые должны вращаться вокруг нас. Вот так каждый человек думает о себе. А раньше, когда люди были верующими людьми, Россия была православная, она всегда базировалась на заповеди «нет больше той любви, кто положит душу свою за други своя». Вот это оскудение любви мы, безусловно, испытываем на каждом шагу своей жизни. И вот какое лекарство предложить человеку, чтобы вот это чувство эгоизма, чувство нелюбви к другому человеку как-то побороть. Здесь никаких лекарств и средств не пропишешь для неверующего человека. Только верующий человек, познавший Господа. Вот я в свое время крестился только в 20 лет. Я работал в сфере творческой, где выхолащивалась моя душа. И мне близкий человек сказал: «Володя, ты в свое время был из души, как бы из сердцевины души своей добр, а сейчас это носит такой чисто поверхностный наносной характер». Да, это действительно было так. И только тогда, когда я обрел Христа, когда я обрел веру, я снова возвратился и постарался углубить те чувства добрые в отношении человека, встречающегося мне на пути, христианизировать их на основе своей жизни, то есть сделать чувство любви, если можно так выразиться, потому что я не могу с дерзновением сказать, что я люблю. Я пытаюсь любить людей. К этому призывает меня Христос, и Он мне дал критерии любви. Да, действительно, семьи распадаются. Конечно, в нелюбви вся трагедия заключается. В нелюбви, в непонимании, не в желании нести совместный крест своей жизни. Она царствует, вот эта нелюбовь. Но кроме нелюбви, безусловно, есть еще некоторые особенности, которые могут соединять или разъединять семью. Вот старцы, преподобные старцы Оптинские, сказали, что все бракоразводные процессы совершаются по вине женщин. Вот что это такое? Не любовь, Нет, ведь невозможно заподозрить молодого человека и девушку, вступающих в брак, что они не любили друг друга. Они вступают в брак по любви к друг другу. Почему же распадается семья? Почему женщины бывают виноваты в этом процессе? Потому что женщина на сегодняшний день эмансипирована, а мужчина феминизирован. И женщина, которая любит своего мужа, она неправильно расставляет акценты в этих отношениях. Она, если можно так выразиться, неправильно любит своего супруга, а эта любовь, она должна быть сопряжена с послушанием главе своей семьи, которым является супруг по Священному Писанию. И мы видим, что там, где супруг бывает главой, и жена, если это воспринимает и принимает, то там благоденствие наступает и бывает в семье, потому что изначально все бывает основано на любви. Но потом ломается природа человека. Допустим, женская ломает мужскую природу. Она говорит: «Я равна тебе, ты должен быть со мной в равенстве». А в принципе это не только равенство. Это стремление к тому, чтобы подавить волю другого человека и чтобы стать вместо него главой.
Батюшка, но этому же есть и историческое объяснение. Во-первых, советская власть, она такие идеи выдвигала и развивала. Во-вторых, ведь война во многом повлияла, когда многие были воспитаны в неполных семьях, где матери были вынуждены взять на себя функции мужей.
Ну, я думаю, что война в этом смысле, она, наверное, не повлияла на то, чтобы развивались вот эти отрицательные чувства в душе женщины и матери, чувства, которые мы называем эмансипацией. Женщины, они как и в древние времена, так и в настоящие времена, иногда оставались без своих мужей и воспитывали своих детей, многих детей, даже гораздо больших по количеству, чем сейчас. Вот. И они, безусловно, верховодили, когда мужья были на фронте, по естественному своему положению в семье. Не это воспитывает дух, противоречащий христианству и заповедям в отношении мужа и жены, жены к мужу, а сам дух другой советской власти, да, атеистический дух, который призвал в свое время в лице идеологов вот этой системы атеистической, что женщина равна мужчине, что женщина полновластна, как и мужчина, и так далее, и так далее. И вот этот дух, он созидался, безусловно, духами злобы поднебесной через этих людей-идеологов, созидался в нашем обществе на протяжении более 70 лет. Воспитывала идеологию, воспитывала общество, воспитывали семьи своих детей в этом духе. И вот мы имеем вот этот результат, болезненный результат, потому что даже я наблюдаю девушки, которые по природе своей пытаются свою волю подклонить под волю своего жениха или своего мужа, но все равно вот эта червоточина духа эмансипации, она царствует сейчас над женским полом. По всей видимости, это во всем мире так установлено. И каждый человек, вот как сказано у преподобного Сираха, с преподобным будешь преподобным, а обычай худые тлят души человека. Мы живем в таком обществе, когда женщина якобы равна мужу своему в плане семьи, в плане руководствования ей. Она забывает, что муж глава. В этом нет никакого унижения для женщины. Ну, разве может униженным себя почувствовать ребенок, которого любят родители, а он находится в послушании какое-то время, во всяком случае до совершеннолетия? А душа родительская, которой подчинен этот младенец или отрок, или юноша, или девушка, они находятся в подчинении родителей, которые невероятно их любят, но, в свою очередь, все же требуют послушания от своих детей.
Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам и призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Царственная. Елена Павловна принадлежала к увядшей ветви старинного дворянского рода. Была отменно красива, и хотя облик ее с годами претерпевал естественные изменения, красота ни на мгновение не ускользала. Так что в детстве о ней говорили «сказочное дитя», в юности «очаровательная барышня», в зрелом возрасте называли «потрясающей женщиной», а в старости «очень красивой старухой». Однако, кроме красоты, которая, к счастью, в русских женщинах еще не перевелась и может радовать всякого человека, не до конца потерявшего зрение, Елена Павловна обладала качеством куда более редким. Исключительно, можно сказать. Она была царственной. Что есть царственность, определить затруднительно. Одно точно. Свойство это сугубо женское. Мужчинам более подходит барственность. Царственные мужчины неукоснительно напоминают индюков. Все отмечали ее осанку, поворот головы и, в особенности, способ передвижения. Елена Павловна ходила не так, как другие. Она будто несла себя. Несла ровно, неспешно, непоколебимо. При этом была начисто лишена надменности или высокомерия. С людьми общалась на удивление просто и не стеснялась даже самой грязной работы. Елены Павловны я не застал. Мне рассказывали о ней ее внучки, дамы вполне сознательного возраста. Родилась их достославная бабушка в 1900 году и успела получить гимназическое образование, которого хватило, чтобы ее до конца жизни принимали за филолога, историка или искусствоведа. Почему она не уехала из России, никто не знает. Возможно, из-за любви, соединившей ее с молодым врачом. Тайком обвенчавшись, они бежали из Москвы в провинциальные дебри. Там у них родились 4 дочери. Несмотря на сложности тогдашней эпохи, всех детей удалось окрестить. Когда началась война, муж был направлен на фронт. 2 года оперировал в полевых госпиталях, затем его перевели в столицу. Так Елена Павловна вернулась на родину. Добавилась еще одна дочка поскребышек. А потом дочери стали выходить замуж и рожать девочек. Девочек, девочек. И лишь одного мальчишку. Семьи поразъехались, но детишек то и дело привозили к старикам. Младшая из внучек рассказывала, как бывало подберется к бабушке и с восхищением глядит на нее. А та либо пластинку с классической музыкой слушает, либо читает, русскую литературу очень любила. Наконец заметит, повернет голову, спина прямая, шея лебединая, подбородок высоко и спрашивает: «Ты кто есть?» «Я Люся». «Люся». Бабушка задумывается: «А ты чья?» «Мамина и папина». «Ну, это понятно. А маму твою как зовут?» «Мама Наташа». «Так ты, наверное, Натальина младшенькая?» «Ну, ступай, ступай». И дочери, и внучки жаловались, что с внуком Андрюшкой она общается охотнее, чем с ними. «Неудивительно», — отвечала бабушка, — «с мужчинами интереснее. Я у них всю жизнь обучаюсь». «Чему ж ты у них обучаешься, если ты, можно сказать, идеал женственности?» «Идеал, не идеал, но этой самой женственности и учусь. Учиться не обязательно копировать. Глядя на мужа, я собирала в себе качества, необходимые для того, чтобы вместе мы составили единое целое». «А Андрюшке ты чему учишься? Ему ж только 5 лет». «Вы, красавицы, в 5 лет могли говорить лишь про бантики. А он спрашивает, почему его не назвали Георгием Константиновичем, как Жукова. Я ему все объясняю про отчество, про то, что он может быть только Николаевичем. А он послушал-послушал и говорит: ну, тогда Александром Васильевичем, как Суворова. Подумаешь, у нас бантики, у них ружья». «Так, конечно, да не совсем. Ваше внимание было обращено, как правило, на самих себя и прежде всего на свою внешность. А он только освоился печатными буквами складывать, сразу в храме записку подал. Там и Александр, и Георгий, и еще 2 десятка имен. Спросила, кто это? А он все объяснил. И Нахимов там есть, и атаман Платов, Матфеем зовут. Дело не в мальчишеском интересе к воинству, а в том, что интерес этот может проникнуть незнамо куда. Вот и подумайте, какие качества необходимы, чтобы рядом с таким существом целую жизнь прожить и ему не наскучить». А когда ее спрашивали, что особо примечательного находила она в дедушке, рядовом хирурге, Елена Павловна отмечала 2 обстоятельства. Во-первых, чрезвычайную ответственность супруга, а чувство ответственности она считала главным богатством мужчины. А во-вторых, полетность. Значение этого слова внучки не понимали, а дочери толковали его как широкую влеченность. Бабушка рассказывала, что дед изобретал хирургические инструменты, своими руками построил катер, на котором зятья до сих пор катались по Клязьминскому водохранилищу, а в рыбацких и охотничьих путешествиях обошел всю страну. «Вы теперь, кроме курятины, никакой дичи не знаете», — говорила Елена Павловна внучкам. «А меня и ваших матушек дед кормил куропатками, рябчиками, тетеревами, и все это он добывал сам. А еще они каждую неделю ходили в консерваторию, водили дочерей и даже обучали их игре на фортепиано. Те с отличием заканчивали музыкальную школу, но, выходя замуж, про музыку забывали и через 5 лет уже не могли подобрать одним пальцем простенькую мелодию». После кончины супруга Елена Павловна нанялась в домработнице к оперному солисту Большого театра. Пенсии она не выслужила, а перекладывать трудности на плечи детей навыка не имела. В доме часто бывали гости. Жена и 2 дочери охотно помогали старушке, накрывали на стол. Иногда глава семьи проделывал шутку. Просил, чтобы Елена Павловна принесла то или это. Облаченная в фартук, она появлялась в дверях, и гости вставали. «Царственная!» — восхищался хозяин. Когда Елена Павловна представилась, он взял на себя все заботы. Прощаясь, сказал: «Не было в моей жизни другого такого человека. И не будет». Дочери плакали, а внучка вспомнила. «Подойдешь, бывало, засмотришься на нее, она повернет голову этак и спрашивает: „Ты кто есть?“»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.org. kp.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.